Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 11 марта 2020 года, 13 часов 1 минута в Москве. У микрофона Алексей Клименко. Я готов начинать Переделкино. Сегодня мы будем продолжать слушать потрясающую музыку с Романом Насоновым. Он сейчас в студии. Добрый день, Роман.
Добрый день, Алексей.
Вот, сегодня мы послушаем Генделя. Я вообще не понимаю, как можно в 22 года это написать.
Да, мы послушаем совершенно великое произведение, такой абсолютно юношеский шедевр композитора, которого мы еще не слушали. У нас ведь был до сих пор только один Бах.
Да.
Вот, и это была, конечно, большая несправедливость по отношению к Генделю. И поскольку сейчас на другом радио у нас идет большой цикл «Оборатории Генделя Мессии», да, в передаче «Барочная практика» вместе со Львом Малхазовым и с Левоном Нарсисяном мы рассказываем долго и подробно об этом самом главном христианском произведении, но это позднее произведение Генделя, то я решил, что вот здесь, на радио ТОС, мы расскажем, наоборот, о юношеском шедевре,
да,
который это... ничуть не уступает вот этой поздней великой музыке. И вот, и да, конечно, это произведение знают далеко не все, и я думаю, ты его точно слушал первый раз.
Да.
Вот, может быть, ты расскажешь немножечко о своих впечатлениях, как оно тебе показалось, потому что я долго думал, чтобы нам такое взять, и решил, что вот, да, Великим постом именно мессианский псалом, к тому же в наши неспокойные времена, такой воинственный и полный очень сильных аффектов, он будет очень уместен.
Я, честно говоря, знаешь, ну вот, друзья, у меня с классической музыкой отношения не сложилось. В 5 классе я подрался с учителем музыки, вот, и для меня музыка закончилась. Все, что я успел в школе зацепить, это «Грик утро», мое любимое произведение, которое я полюбил на века. Ну вот, сколько я его узнаю, я его помню с первого раза. Я был потрясен вообще, сколько музыки, оказывается, написано на мотивы Священного Писания. Вот, я... был ошеломлен просто тем фактом, что он сделал это в 22 года, да, приехав из Германии в Италию. Что вот я помню, на заре там 90-х, в 95-м году мы ехали на автобусе из Москвы во Францию. И мы проезжали через Германию и Францию. И Германия, она такая вот строгость, да, вот порядок, строгость, квадратно-прямоугольность. А Франция сразу какая-то такая вот, ну, южная Франция особенно, красота, эстетика, ну, про Италию уж и говорить тоже нечего, и в этом отношении как можно в 22 года приехать, да, из Германии, ну, ты говоришь, Саксония, он мыслил себя как саксонец.
Саксонец, он себя так называл, и все его называли, приехал молодой, красивый саксонец, он еще был безумно красивым юношей. Да. Ему это тоже помогало, кстати, сказать.
Варвар-протестант.
Красавец.
Красавец в католическую Италию приехал. И там просто этим шедевром всех покорил. Мне очень понравилась музыка. Но первое, на что я обратил внимание, это когда мы будем слушать, вы это увидите, по тексту псалма, это окончание псалма, когда речь идет вот об этих победных метафорах, что он низложит всех врагов к ногам Господа, и будут сокрушены черепа, он напьется крови, и вот если читать слова псалма и слушать музыку, то происходит когнитивный диссонанс, потому что музыка такая восторженная, радостная, и вот я сначала немножко опешил, потом как христианин собрался, ведь это, в общем-то, самый прекрасный день, который... Ну вот, как Роман, ты сказал, в наши турбулентные времена придает очень много покоя. Что, в общем-то, этот псалом и это произведение воспевает этот великолепный момент в человеческой истории, конец человеческой истории, когда Бог Отец и Мессия победят всех врагов, когда Мессия будет царствовать, и, в общем-то, все, что сегодня есть против человека, потеряет свою силу и будет побеждено. Представьте, что вы просыпаетесь утром и, в общем-то, включаете телевизор, радио, интернет, я не знаю, что можно будет еще включить, и нет никаких негативных новостей.
Одни позитивные.
Одни позитивные.
Все враги погибли.
Да, и одна другого лучше.
Ну да. В каждой новости погибший враг. Ну,
да,
примерно так.
Да, особенно получается. Вот вспоминая небесные все вот эти молитвы и песни мучеников, которые говорят «доколе, Господи», да, то есть, как мне кажется, и вот это на меня огромное впечатление произвело, что вот если говорить о том, что это псалом мессианский, псалом надежды, ему настолько удалось это сделать, и он мне, честно говоря, просто врасплох застал со всеми моими знаниями, так сказать, библейскими, и как все должно сложиться, все равно как-то живешь ты, да, на земле, в Москве, коронавирус, доллар упал, евро упало, там в Италию мы не поехали, как ну, бы да. Глаз замыливается.
Ну да, президент на века, и
да.
Все как полагается.
Конституцию правим, Валентина Терешкова тут можно...
Летает в космос, к мессии.
К мессии, да. И тут вдруг Гендель, раз такой мощный импульс, и думаешь, так, Господи, да...
Все это мелочи.
Да, все это мелочи наступит, и он как бы с каждым днем все ближе, этот потрясающий момент... конца царства тьмы, мрака, обмана, каких-то злых новостей, и прям вот, и окончание.
Победим сегодня.
Да, когда слава Вышних Богу, это просто вообще, ну, я просто был потрясен на самом деле.
Ну, я пока, да, особенно разглагольствовать не буду, я буду больше разглагольствовать, наверное, в связи с музыкой, я еще вот какую напомню историю, что когда он приехал в Италию, но он работал в разных городах, где-то он исполнял оперы и с довольно большим успехом, на самом деле, вот, а в Риме он оперы исполнять не мог, а все-таки опера была главным развлечением в Италии в это самое время, и вот тем главным поприщем, на котором композитор мог добиться признания.
Mm.
И вот в Риме оперы были запрещены из благочестивых соображений, я бы даже сказал, отчасти пиаровских, потому что Рим, да, настолько святой город, что он оперой себя не осквернит. Но вот зато были разрешены, конечно, оратории в Риме, то есть, да, фактически оперы на духовный сюжет. И Гендель писал эти оратории. Но вот, конечно, мы в этом псалме, который был создан по поводу, который мы точно не знаем, но, очевидно, для какого-то торжественного богослужения, мы вот этот вот самый театр очень хорошо видим. Потому что как раз один из любимых сюжетов ораторий в 17-м, в начале 18 века – это «Страшный суд». И вот они очень часто изображали страшный суд. То есть, естественно, в оратории она пишется на либретто, то есть это поэт по мотивам священного писания, вот как-то, да, фантазируя, представляет себе, что там такое может быть. Но для композитора это хорошо, потому что когда поэт расфантазировался, там много красивых образов, всего там можно проявить свою фантазию. А здесь все четко по тексту псалма. Но на самом деле Гендель показывает, насколько этот текст псалма полон каких-то очень ярких, полных аффекта и вместе с тем полных смысла слов. И вот, да, он вот как под лупой прочитывает этот самый псалом. Отсюда и вот это вот, может быть, наше ощущение того, что «ах, ну как же так?» И здесь действительно очень много моментов в этом его прочтении, таких, которые нам кажутся неожиданными. И то, о чем ты говорил, и многие другие – мы об этом скажем, но давай, да, все-таки начнем провозглашать вот этот самый триумф Мессии. И, естественно, что первый номер, который прозвучит, это, естественно, хор. «Сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих». Ну, всем хорошо известные слова. И вот вы услышите, как это происходит. Да, вот Гендель сразу большой мастер хорового письма. У него одни голоса провозглашают этот текст медленными нотами, так что мы все... расслышим буквально каждое слово, и оно действительно будет провозглашено так вот, как надо провозглашать перед лицом вечности этот текст. А другие голоса будут эти же самые слова произносить быстро. Не просто быстро, но в воинственном ритме, создавая вот это вот, да, ощущение и радости, и ярости одновременно. Ну, я сразу, да, открою тебе секрет, почему, да, это все так радостно кажется. Дело в том, что действительно Гендель работал в рамках барочного учения об аффектах. Вот, а учение об аффектах, вот эти вот аффекты, которые они музыкой выражали, оно очень часто, и как раз в Риме это было известно, опиралось на учение о темпераментах. И вот, да, вот эти вот самые аффекты радости и аффекты гнева и ярости, они считались родственными. То есть просто радость – это обычная радость, а есть радость неумеренная, несдержанная. И вот это вот самый, да, аффект ярости, которым изображались всякие батальные сцены, это радость, да, неумеренная и несдержанная, потому что изображались какие батальные сцены? Где наши победили ихних. Вот, да, где хорошие люди победили плохих, потому что те, где плохие люди победили хороших, те сцены, естественно, не изображались. Вот, и поэтому, да, с точки зрения барочного учения об аффектах, как раз, да, вот это изображение битвы, оно всегда радостное. Да, это вот...
Наша побеждает.
Да, то есть ты действительно почувствовал эту радость не случайно. Но здесь, конечно, еще не столько битва, сколько вот это вот, да, торжественное провозглашение слова, но уже эта воинственность, она сразу, конечно, чувствуется. Но вот давай дадим послушать ее и почувствовать нашим слушателям тоже.
Угу. Так, тогда, друзья, слушаем.
Смотри, ты меня сейчас спросил, пока мы слушали музыку, действительно, почему Гендель написал этот псалом, предлагал ли ему его кто-то написать, но мы не знаем всех обстоятельств, при которых было написано это произведение. Но что важно, что вот этот вот мессианский псалом, он всегда открывает и открывал курсус, то есть последование псалмов католической вечерни. То есть это всегда были такие вот торжественные врата, и через которых вот этот, через который этот курсус начинался. Поэтому этот псалом полагалось писать, конечно, в такой вот, в роскошной манере. И Гендель это, конечно же, сделал. Что еще здесь важно? Что это именно было написано для католической церкви. Ведь Гендель родился в Галлии, это центр немецкого пиетизма. В Италии он приехал из Гамбурга, который, в общем, традиционный тоже протестантский оплот. Тем не менее, он очень быстро приспособился к католической традиции, он очень ее хорошо перенял. И это вот, кстати, в следующих номерах этого псалма очень заметно. Там следующие два номера – это арии для высоких голосов. Но сначала здесь ария альта – «Жезл силы твоей пошлет Господь Сиона, господствует среди врагов твоих». Вот. И затем, собственно говоря, это у нас будет ария сопрано, которую мы услышим, но мы, естественно, все номера послушать не можем. Наши слушатели, конечно, могут послушать это произведение целиком, оно большое и торжественное. Вот на Ютубе можно найти, и даже вместе с нотами можно найти замечательные записи и Джона Эллиота Гарднера, который мы слушаем сегодня, и некоторые другие, тоже очень воинственные и прекрасные. Вот эти вот, да, две арии для высоких голосов. И ария, соответственно, сопрано будет «В день силы твоей, народ твой готов во благолепии святыни, из чрева прежде денницы, подобно росе рождения твое». Вот эти вот, да, два стиха. Почему арии? Ну, во-первых, понятно, что после хора арии нужны. Но почему именно арии высоких голосов? Да, как бы вот подразумевающие, да, что здесь есть что-то женское. Это, конечно, католическая традиция истолкования этого мессианского псалма. Потому что хотя, конечно, в псалме говорится о жезле силы, то есть, да, скорее о неких мужских символах, как вы понимаете, да, жезл.
Ну,
да,
битва сама.
Да, это вот то, чем поражают, и, в общем, это действительно есть. Но для католической церкви, особенно вот этих вот столетий раннего нового времени, очень важно подчеркнуть значение Девы Марии, Богородицы, в спасении человечества.
Как интересно.
И вот здесь вот этот самый жезл, да, вот это самое «вирга», как по латыни, он звучит очень похоже на «вирго», то есть «дева».
«Вирго», «виртус».
Вот, и, соответственно, да, здесь слышали намек, как бы аллюзию на Деву Марию, тем более, что, да, он будет сейчас еще и рожден. И вот это мы встречаем в некоторых великих вечерних, прежде всего, конечно, в великой вечерне Клаудио Монтеверди, которую, может быть, мы тоже когда-нибудь послушаем и сделаем даже цикл об этой вечерне, потому что это вообще одно из самых потрясающих католических произведений, как раз, да, рассказывающих о Деве Марии. Но вот здесь вот, да, две арии, одну мы не послушаем, а вторую мы сейчас с вами послушаем. И как раз, да, вот это, в этой самой арии, когда народ встречает родившегося Мессию, мы с вами услышим не торжество, а мы с вами услышим, да, вот даже некоторый минор и такую вот красоту смирения, потому что это отсылает к Деве Марии. Потому что еще интересно, что эта ария, она написана в трехдольном размере, там еще есть группки нот по три, которые называются триоли, и тональность до минор, в которой тоже три бемоля. Это вот не случайно, потому что это вот три лица Троицы. Тем самым еще есть намек на это.
Как интересно.
А вместо того, чтобы сделать такой внешний блеск, сплендор, вот это вот самое сплендор, он распевает большими мелизмами, большими красивыми распевами. То есть, да, вместо вот того, чтобы изобразить очевидное совершенно, да, как там народ встречает, на горе появляется Мессия перед народом, он изображает скорее, да, вот намек на Деву Марию и на красоту того, что она совершила, благодаря чему вот эти три лица Троицы появились. То есть сразу мы видим, что вот и Гендель, как Бах, он идет за текстом, но далеко не самый первый, не самый поверхностный слой текста открывается через музыку. Музыка, да, иногда выявляет вот какие-то вторые, третьи слои, которые были особенно актуальны для этого времени. И вот в частности, да, для католической церкви с ее культом Богородицы, с ее подчеркиванием значения Девы Марии в спасительной истории и искупительное человечество, вот мы находим совершенно новое прочтение этого мессианского псалма, которое, конечно, вряд ли предполагалось в Ветхом Завете.
Да.
А ария сама дивно красивая. Вот, я предлагаю просто послушать и этим блеском не внешним, а внутренним вместе с вами насладиться.
Все, слушаем.
Thank you.
Как же она красиво поет. Это просто невероятно.
Да, конечно, современные артисты научились действительно преподносить нам эту музыку. Настолько прекрасные, вот, что я думаю, что даже Гендель в свои времена... Такого может быть, не слушал ее, да, в такой красоте. И уж точно, конечно, не мог ее слушать так часто, как это можем сделать мы. То есть нам надо просто вот не полениться, зайти куда-нибудь на YouTube и послушать в каком-нибудь совершенно замечательном и совыполнении эту музыку целиком, потому что мы просто не можем себе в рамках этой передачи позволить ее целиком послушать. И вот, собственно говоря, следующий стих очень важный. «Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мельхиседека». Вот из него мы послушаем только половину про то, как клялся Господь и не раскается. Вторую часть, хор тоже очень выразительный, про священство по чину Мельхиседека, мы уже просто с вами, да, в этой передаче не послушаем, пропустим этот номер. Но вот то, что мы с вами услышим, это потрясающая музыка, очень гендалевская. Он в последующих своих произведениях этот прием... антитезу. Это тоже такой риторический барочный прием, будет очень любить. Потому что ведь здесь происходит очень важная вещь. Не просто мессия, но еще и священник. Да, Христос одновременно и мессия, и священник. И вот здесь как бы разыгрывается действо. Господь, то есть, да, Бог-Отец, Адонай, он возводит в этот священнический чин Христа. И притом еще и не раскается, как он, да, раскаялся со священством Илии. То есть, да, здесь текст подобран очень продуманно. И вот делает этот огромный контраст Гендель. Сначала торжественно и с таким, да, каким-то внутренним напряжением он клянется. И потом еще вот это вот самое «но». Помнишь, да, было у Баха «найн-найн-найн» по-немецки? Вот они это самое «нет» барочные композиторы очень любили. Хоть, да, «non» по-латински, хоть «nein» по, соответственно, немецки. Да, вот это вот отрицание тоже очень торжественно прозвучит. И вот эти вот медленные торжественные аккорды, и потом еще быстрая музыка, в которой подчеркивается окончательность этого возведения в священство, и уникальность этого священства, это все подается совершенно удивительными и потрясающими барочными аффектами. Вот. Так что, да, у нас здесь происходит тоже какая-то вот сцена, притом ритуальная сцена. Да, вот тоже, как и в барочных ораториях, помазание, собственно говоря, вот оно и происходит в этот самый момент. Вот, поэтому, да, этот номер, он находится не только в центре псалма, это 4-й стих из 7, но это действительно самый главный, по сути дела, самый центральный момент, в который, в общем-то, происходит то, после чего все остальное становится уже абсолютно неизбежным. Будем слушать?
Да.
Давай.
Я тебя заслушался.
Ну, теперь давай и Гендель тоже. Ну, что есть еще очень важно, да, что он не один раз сопоставляет эти слова, а несколько. Да, вот как торжественная клятва, она дается с повторением. И он, конечно, наслаждается тем, какие он аффекты, да, здесь противопоставил, насколько сильные и вместе с тем совершенно по-разному вылепленные эти аффекты. Вот в этом уже типичный Гендель, он просто вот находит себя в 22 года, и такое впечатление, что он радуется тому, как вот он сам себя в эти 22 года нашел, да. Вот, притом, да, ему еще там 22 года вот только-только исполнилось. То есть, да, вот он там где-то писал там в 22 года и один месяц примерно вот эту самую музыку. Вот, ну, смотри, дальше у нас будет совершенно тоже замечательный номер, притом он может быть, да, и немножко таинственный, почему Гендель его так написал. Но напомню, наверное, опять-таки стих, потому что это очень важно. «Господь одесную тебя, он в день гнева своего поразит царей». И вот, понятное дело, что здесь начинается уже движение вот к тому самому, что мы с тобой сегодня напророчили, к апокалипсису. Вот, так что, да, у нас сегодня...
В хорошем смысле этого слова.
Да, в самом лучшем смысле этого слова, да, у нас оптимизм сегодня, он зашкаливает, обнуляется весь прежний ход истории.
Да-да-да, мы все обнуляем.
Да-да-да, движемся к апокалипсису с тобой. Вот, и, соответственно, конечно, можно было бы сразу дать яркую, да, очень такую грозную музыку. Угу. Но Гендель это не спешит делать. Его произведение написано и для пятиголосного хора, и для пяти солистов. И вот прежде чем в конце того, что мы сейчас услышим, действительно продекламирует торжественно хор то, что и он одесную, и то, что в день гнева Диес Ире, собственно говоря, да, «День гнева», вот эта вот самая знаменитая секвенция из «Реквиема», вот, «Паразит царей». И особенно здесь, конечно, важное слово «паразит». В смысле, да, не паразит, да, а
паразит. Паразит,
да. У нас сегодня, да, это самое, да, вот, да, две точки над буквой очень многое в жизни меняют. Вот, так вот, собственно говоря, перед этим звучит тихая музыка. И, соответственно, вот эти вот самые наши солисты, они то попарно, там, значит, два сопрано, потом альт-тенор и затем бас уже один. А бас, конечно, самый важный голос, потому что именно для царской, для мессианской музыки бас больше всего подходит. Они это произносят. И притом даже поначалу, когда звучат вот эти вот самые два голоса, они идут тесно, с диссонансами и почти страдальчески. Вот, может быть, даже потому, что день гнева, он все-таки, да, еще и слезный день. Лакримоза диес илла. Да, слезным будет этот день, и мы помним, как Моцарт потом, да, слезным этот день показал в своем реквиме. Может быть, поэтому. Может быть, да, потому, что вот нас как-то подводят, дают нам обдумать, осмыслить. Тем более, что когда поют солисты, то вот это вот самое «поразил» или там «день гнева», вот это все очень выразительно, потому что «поразил» там прямо такая гамма нисходит вниз, и мы действительно видим, как он с неба.
Там руинос,
да, руинос. Ну, руинос еще, подожди, руинос будет еще впереди. А, у нас руинос-то не будет, мы как раз пропустим это самое слово. Точно. Да, у нас будет еще что-то интересное. Вот, вот он, да, действительно поражает. Вот это вот, да, сделано очень выразительно. Мы сначала это все как-то осмысливаем. И то, что день будет скорбным, и то, что произойдет в этот самый день. Потому что поразит он, конечно, прежде всего царей. Так им, в общем-то, наверное, и надо, вот, чтобы не возносились слишком. Вот, а потом, да, но нам тоже не будет сладко. Да, мы все согрешили, к сожалению, они одни цари. Вот, а потом это все произнесется уже величественно. И мы поймем, что, да, такова судьба мира, таков приговор, который над этим неправедным миром, собственно говоря, произносится. Ну вот давай слушайте, да, я надеюсь, что вот все эти моменты тонкие наши слушатели сейчас смогут просто проследить. Ну вот, действительно, когда мы понимаем, как вот это все происходит, мы можем следить вот за этой драматургией, за ходом мысли. Но у нас, к сожалению, все немножечко пунктиром, и мы пропускаем следующий номер, который, конечно, в Ютубе или еще где-нибудь наши слушатели смогут как-то прослушать, совершит суд над народами, наполнит землю трупами, но там в латыни-то «руинос». Все-таки, да, там и не трупы, слава богу.
Руины,
да, там просто, да, все он сокрушит, и все падет, и
они эти руины там
взвалится. Да, то есть это все-таки, да, не совсем блокбастер, да, или какой-то, да, уж такой фильм. Хотя, в общем, вполне можно почти кинематографически мыслить себя, да, некоторые сцены, или уж, по крайней мере, живописно, потому что, да, Гендель прямо очень ярко, как какие-нибудь фрески, пишет вот этот самый псалом. Но мы услышим только самую последнюю часть вот этого стиха шестого, которая, конечно, Генделю удалась потрясающе. «Сокрушит голову в земле обширной». И вот, да, этот самый конквесабит, он действительно будет прямо сокрушать, и мы будем видеть, как эта голова раскалывается и распадается на части. Это уже, да, такой вот почти Пикассо, да, какой-нибудь кубизм, как вот эта вот самая голова, она переконфигурируется. Да, так что вот больная голова, да, она сильно пострадает в результате насутупления последних дней. Вот, то есть вот это вот действительно кульминация вот этих всех разрушительных моментов, связанных со страшным судом. И фактически, да, вот мы видим с тобой, как, да, на месте псалма получается самая настоящая оратория. Да, вот это абсолютно артериальное мышление. Гендель еще не написал свои оратории, а вот уже приехав в Италию, он становится вполне артериальным композитором. Вот это, конечно, удивительно, и этот номер, да, он вообще не знает аналогов во всей истории.
22 года, это просто невероятно.
Так в 22 года вот именно, да, и должна быть такая буйная фантазия. Как, собственно говоря, эта самая голова, она разваливается на части. Да, потому что, как, да, уже там 82 года голова начинает болеть, то уже такой музыки писать не хочет.
Совсем другая музыка.
Да, у него была очень здоровая голова, поэтому он и мог себе представить голову больную. Ну, давай слушать, что ли. У нас веселый апокалипсис, как полагается, во время чумы.
Подожди, мы сейчас капиту, да, слушаем?
Да. Конквесабит.
Конквесабит.
Естественно, мы даем короткий вариант потом.
Угу.
Вот, но смотри, вот то, что сейчас будет, у нас уже остается немножко времени, как мы с тобой заметили. Вот сейчас будет последний стих. «Из потока на пути будет пить, и потому вознесет главу». Вот этот самый стих, он имеет самые разные толкования, но то, что мы сейчас услышим у Генделя, показывает, какое именно толкование этого псалма он и берет. Угу. Это, конечно, страстное толкование, то есть все-таки он лютеранин, он все-таки приехал из Германии, и страсти Христовы для него очень важны. И действительно, мы здесь услышим с тобой распятие, увидим Голгофу, и да, действительно потрясающая трогательная музыка, при всем при том, что здесь господствует первая часть стиха, а вторая будет как бы аккомпанементом, как он возносит голову. То есть здесь тоже можно было бы сделать сначала печально, потом торжественно. Но это торжество как бы скрывается внутри печали. Это тоже сделано очень по-лютерански. То есть, да, мы сейчас с вами услышим печальную музыку, которая отсылает к страстям, но как это часто бывает у лютеран, у того же самого Баха. За страстями скрывается торжество, и тот, кто умеет слушать, и слушать не только основной голос, но и контрапункт, он это торжество уже начинает замечать. Но показывать его раньше времени Гендель не хочет. Необычайно тонкой работы вот этот номер, ну и кроме того, конечно, удивительной красоты музыка.
Все, слушаем. Thank you.
Самый момент, когда музыка останавливается, Христос умирает на кресте. Но торжествует он вовеки. И, собственно говоря, из заключительного торжественного хора Генделя мы услышим вот ту часть, в которой говорится, как было в начале, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Вот с этой вечностью и с торжеством правды в этой вечности мы оставим в оптимистичном настроении наших слушателей. Давай попрощаемся, и пусть музыка Генделя будет с ними всегда.
Да, спасибо вам, друзья. Во веки веков. Благослови вас Господь во веки веков.
Аминь.
Аминь.